По знаку колдуна, негры схватили кемерийца и потащили по длинному извилистому коридору, вымощенному разноцветными плитками. Стены коридора были обиты золотистой и серебристой тканями. Со сводчатого потолка свисали золотые курительницы, наполнявшие галерею душистым дымом. Затем люди свернули в коридор со стенами из нефрита и агата, узкий, темный и жуткий. Он упирался в бронзовую дверь, над которой угрожающе скалился череп. У двери стояло жирное, отталкивающее существо со связкой ключей в руках. Это был Шукили, главный евнух Дзоты, о котором говорили, что любовь к чужим страданиям заменяет ему все нормальные человеческие чувства. За бронзовой дверью находилась узкая лестница, уходившая в самое сердце горы, на вершине которой стояла цитадель. Маленькая процессия спустилась по ступенькам и остановилась возле железной двери, способной выдержать удар тарана. Шукили открыл ее. При этом Конан заметил на лицах чернокожих стражников беспокойство, да и сам евнух с опаской заглядывал в темноту. За дверью оказалась решетка из толстых медных брусьев, запертая на хитроумный замок. Шукили повозился с замком, и решетка ушла в стену. Переступив порог, все оказались в широком, прорубленном в скале коридоре. Цепь Конана продели в кольцо, вмурованное в каменную стену. В нише над головой укрепили факел, так чтобы пленник находился в полукруге рассеянного света. Сделав это, негры поспешили уйти, что-то бормоча себе под нос и боязливо, вглядываясь в темноту. Дзота уставился на Конана. И король не без тревоги отметил, что глаза колдуна светятся, а зубы похожи на волчьи. «Прощай, варвар!» — с издевательской улыбкой произнес он. «Я тороплюсь в Шамар. Хочу принять участие в осаде. Через 2 дня... я буду пировать в твоем дворце в Тарантии. Что передать твоим женщинам, прежде чем с них сдерут красивую кожу, на которой я стану писать хронику побед Зоталанти?» Конан ответил страшным кемерийским ругательством. От его рева могли лопнуть барабанные перепонки у обычного человека. Но Дзота лишь усмехнулся и вышел. Конан видел его силуэт за толстыми брусьями, когда колдун запирал решетку. Затем лязгнула тяжелая железная дверь, и в подземелье воцарилась тишина. Король Конан ощупал кольцо в стене и натянул цепь. Руки были свободны, но он сознавал, что даже его исключительной силы недостаточно, чтобы разорвать хотя бы одно звено. Каждая из них была толщиной в палец. Цепь крепилась к железному обручу вокруг пояса. Замок, стягивающий обруч, был таким массивным, что не разобьешь и молотом. Кольцо не уступало ему в прочности. Темнота таила в себе что-то зловещее. Все суеверные страхи, дремавшие в душе варвара, проснулись. Воображение населяло мглистые галереи чудовищами. Разум подсказывал Конану, что враги обрекли его на медленную смерть в каменном мешке. О том, что он отказался от предложения победителей, Конан не сожалел. Он не продал бы своих подданных мяснику ни за какие сокровища, хотя в борьбе за Аквилонский трон думал лишь о собственной выгоде. Случается, и нередко, что даже у отъявленного грабителя просыпается чувство долга. Конан вспомнил отвратительную угрозу Дзоты и застонал от бессильной ярости, понимая, что колдун не из тех, кто бросает слова на ветер. нежные руки, ласкавшие Конана, алые губы, прикипавшие к его губам, юные груди, дрожавшие под страстными поцелуями. И со всех этих бедняжек сдерут кожу белую, как слоновая кость, нежную, как цветочные лепестки. Из горла Конана вырвался звериный рык. Дрожащее эхо прокатилось по галерее и напомнило пленнику о его собственном положении. Конан испуганно вгляделся во мрак, вспоминая ужасные рассказы о жестокости некроманта Дзоты. С дрожью подумал, что он попал в знаменитые залы ужаса, о которых говорили только шепотом. Именно здесь Дзота ставил гнусные опыты над людьми и животными, и, по слухам, даже над демонами. Говорили, что Тинальдо, сумасшедший поэт, побывал в этих каменных мешках по приглашению Дзоты, и тот демонстрировал ему ужасы, описанные впоследствии в песнях подземелья. Это отнюдь не было вымыслом больного мозга, разлетевшегося, кстати, под ударом топора, в тот день, когда Конан защищался от убийц, проведенных во дворец безумным стихотворцем. Вспоминая строфы зловещей поэмы, Конан обливался холодным потом. Внезапно кимериец услышал легкий шелест и насторожился. В сумраке блеснули желтые глаза. Страшная треугольная голова покачивалась на вытянутой шее. На полу извивалось скользкое туловище огромного гада. Такую змею Конан видел впервые в жизни. Даже в кошмарном сне не мог бы увидеть подобное. В длину рептилия достигала 80 футов. Голова ее размерами не уступала лошадиной. В сиянии факела поблескивала белоснежная чешуя. Змея, несомненно, родилась и выросла в подземелье. Однако ее злобные глаза отлично видели в темноте и на свету. Она свелась в несколько огромных колец и приблизила голову к лицу Конана. Раздвоенный язык, выныривая из пасти, почти касался его губ. От гнусного запаха рептилии варвара тошнила. Огромные желтые глаза жгли Конана. Он завороженно смотрел в них, борясь с искушением сомкнуть на шее твари железные пальцы. Однажды, в бытность свою корсаром, Конану ценой неимоверных, нечеловеческих усилий удалось раздавить череп питона. Но эта змея, в отличие от питона, была ядовитой. С громадной длиною фут клыков, кривых, как турецкие ятаганы, капала бесцветная жидкость. Возможно, Конан и сумел бы сокрушить треугольный череп. Страх удвоил бы его силы. Но риск, что чудовище успеет вонзить в него зубы, был слишком велик. Змея вытянулась перед ним и замерла, рассматривая факел. Капля яда упала на голое бедро Конана, словно к нему приложили раскаленное железо. Нестерпимая боль пронзила тело. Однако он не выдал себя ни дрожью мускулов, ни трепетом ресниц. Он только подумал, что рубец от этой раны останется навсегда. Змея покачивалась, будто пыталась понять, жив Конан или нет. И вдруг во тьме лязгнула железная дверь. Змея с невероятной быстротой исчезла во тьме. Дверь распахнулась, решетка ушла в сторону.